действиях, о наших правильных действиях, неправильных действиях, смешанных действиях и скрытых действиях. Итак, можно к этому вопросу подойти с мирской точки зрения, правильные действия, неправильные действия. И также можно подойти с духовной точки зрения, что такое правильные действия или рекомендуемые. С духовной точки зрения правильно даже сказать рекомендуемые действия и нерекомендуемые действия. И с мирской точки зрения правильные и неправильные действия, они рассматриваются как добро и зло. И давайте с вами рассмотрим, что же такое вот с точки зрения обычных людей добро и зло. Что это такое? Вот, давайте помогите мне. Что такое? Может быть, добро, что такое зло?
Добро — то, что приносит наслаждение.
Да, то, что хорошо. Грубо говоря, то, что для меня хорошо. Да? И зло — это то, что для меня плохо. Все очень просто. Вот это хорошо — значит, это добро. Вот это плохо — значит, это нехорошо. Вот этот человек, который мне делает вот это добро, это добрый человек. А вот этот человек, который делает мне зло или, наоборот, не делает добро, это злой человек. Итак, мы делим людей на добрых и злых, на хороших и плохих. И давайте теперь рассмотрим, что же такое добро. Что же подразумевается под словом «добро» обычными людьми? Да, вот здесь правильно было сказано. То, что приносит наслаждение моим чувствам. Но давайте посмотрим с вами, что же такое чувство. То, что приносит наслаждение моему уму. Давайте посмотрим, что такое ум, что такое чувство и что такое ум. По сути дела, ну, что такое чувство, а? Как вы думаете?
Щупальца,
которые... Да, это как органы какие-то, как измерительные приборы. Вот, например, смотрите, летит муха перед глазами, да, и уже какие-то сигналы пошли. Пошли, бум, пошли сигналы уже. И ум как-то реагирует. И как ум реагирует? Хорошо ли мне это или плохо? Вот. Летит муха, значит, ну, плохо, наверное. Летит пчела, ну, вроде неплохо. Летит 5000-ая купюра, очень даже неплохо. И поэтому это чувство, они просто снимают какую-то информацию и просто подают его в сигнал мозга или в ум. И ум начинает просто решать. Ум решает. Полезно для меня это или не полезно? Нужно это или не нужно? То есть, этот объект наслаждает меня или не наслаждает меня? Вот и все. Все очень просто. И что же людей в материальном мире наслаждает? То, что наслаждает чувства, то, что приятно видеть, и то, что приятно уму. И так как ум, кстати, несет впечатление в течение очень-очень-очень многих-многих-многих жизней. Вот мы с одним преданным сегодня разговаривали на эту тему. Он меня спрашивал о снах. Он говорит, иногда сны такие нелепые. Вот мы с ним разобрались, и получилось, почему сны нелепые. Потому что одно впечатление накладывается на другое, и может получиться что-то нелепое. Может получиться. Например, вы увидели собаку, да, когда-то. И когда-то увидели слона. Эти впечатления наложились, и получился огромный мохнатый слон, похожий на собаку. Какой-то непонятный, какая-то нелепица. Но в действительности, в уме, вот этих впечатлений их очень много. И они вот так вот периодически накладываются. Шрила Прабхупада любит такой пример приводить. Когда-то в жизни мы видели золото, например, золотую монету, золотое кольцо или золотой песок. Поднимите руку, кто не видел золото? сильнее. Да? И также мы могли видеть гору. Поднимите руку, кто не видел гору? Все видели горы. И вот эти вот впечатления накладываются, и во сне мы можем видеть золотую гору. Странное такое. Такого в природе не может быть, да? Никто не видел в природе такую золотую гору. И это вот эти впечатления ума, они накладываются. Но на самом деле ум переносится вместе с нашей душой из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. Если, например, тело, разные тела мы получаем, вот в этой жизни мы получаем это тело, в прошлой жизни у нас другое тело, в следующей жизни у нас третье тело, то ум нам дается на все время, пока мы находимся в этом материальном мире. Вот это тело ума, вот это тело разума дается на все время. Мы можем прожить миллионы жизней, но этот ум остается с нами. Этот разум остается с нами. И также вечная душа, она вот так переходит из тела в тело. И вот эти впечатления, они могут быть не только в этой жизни, они могут накладываться из прошлой жизни на эту жизнь. Из позапрошлой жизни могут наложиться на прошлую жизнь, и что-то возникнуть может. Или, например, из прошлой жизни на эту жизнь. И поэтому ум – это такое очень-очень сложное создание. И поэтому анализировать ум, о чем он думает, чего он желает, чего он не желает, а может быть, чего он пожелает завтра, или через месяц, или через год, это бесполезное занятие. Когда взять и разложить ум по полочкам невозможно, потому что в уме запечатлены впечатления многих-многих жизней, миллионов жизней. И поэтому разобраться в этом клубке очень-очень сложно. Но с ним нужно что-то делать, чтобы эти впечатления не беспокоили нас. Это, например, представьте, в прошлой жизни на нас напала большая собака и покусала нас большая собака. И это впечатление, как подсознание, оно оставляет свой след в этой жизни. И поэтому, когда мы видим собаку, мы начинаем пугаться. Хотя, в общем-то, ну чего пугаться? Собака идет с хозяином, хозяин держит ее на поводке, у нее ошейник есть. Чего ей пугаться? Но мы пугаемся, мы отскакиваем. Или, например, человек подходит к краю крыши дома, смотрит вниз, его окутывает панический страх. У него кружится голова, ему кажется, что сейчас он упадет. И он бежит от этого места, и он боится этих вещей. Почему? Это впечатление прошлой жизни. В прошлой жизни, скорее всего, он оставил тело, падая с обрыва. И поэтому вот этот сильный страх в момент смерти, он остается на много-намного жизней. И вот таким образом ум, он еще начинает сочетаться с законами кармы, он приносит нам очень много беспокойств и очень много страданий. И поэтому с ним нужно что-то делать. Что с ним делать? Нужно как-то его успокоить. Нужно его как-то усмирить, этот ум. Чтобы он нас не беспокоил. Преданные, они успокаивают свой ум, потому что он мешает заниматься духовной практикой. Например, мы повторяем Хари Кришна Махамантру. И представьте, в это время какие-то впечатления, какие-то воспоминания совершенно, совершенно ненужные. И поэтому получается, что, в общем-то, мы не общаемся с Богом. Вообще, когда мы чисто повторяем мантру, мы общаемся с Богом. Получается, что мы не общаемся с Богом. А мы общаемся со своим умом, и поэтому эффект такой практики снижается. И поэтому встает вопрос, что с ним делать. И есть много разных практик. Например, есть практика пранаямы. Например, можно задать вопрос, зачем вообще существует пранаяма? Некоторые говорят, для того, чтобы потоки в теле правильно циркулировали. Некоторые говорят, чтобы общее состояние здоровья было, чтобы мы не болели, чтобы цвет лица был хорошим, чтобы зрение было хорошее, да? Чтобы астма прошла. Но пранаяма, в йога-сутрах говорится, что пранаяма нужна для того, чтобы успокоить ум. И когда ум спокоен, автоматически многие болезни просто уходят. Потому что примерно, особенно в наш век, хотя говорится, что 30% болезней от ума, 30% болезней от нечистоплотности, 30% болезней от неправильного питания и 30% болезней от беспокойства ума. Большинство болезней от беспокойства ума сейчас. Есть, да, есть такая практика, это пранаяма. Но также практика мантр. Сама практика повторения мантр успокаивает ум. Даже самая простая мантра «Ом» совершенно успокаивает ум. Просто даже посидеть и повторять «Ом» и смотришь, уже все равновесие. Но «Ом» входит в мантру Хари Кришна. Знаете, когда мы повторяем «Хари Рам», чувствуете, да? «Хари Рам», «Рам», «Рам», «Хари Хари». Четыре раза «Ом». Наш «Ом» входит в Хари Кришна Махамантру. И, в принципе, сама Хари Кришна Махамантра, она успокаивает, она так или иначе успокаивает ум. То есть наш ум подобен комнате, в которой очень-очень много ненужных вещей. И представьте, в комнате какая-то старая поломанная мебель, и вы идете, спотыкаетесь о нее, ломаете пальцы, и в какой-то момент вы думаете, зачем это нужно? Потом смотрите, много грязи. И когда дышишь, эта грязь в легкие попадает, тоже думаешь, зачем это нужно? И в какой-то момент у нас появляется желание ненужное выбросить, оставить только нужное, оставить только необходимое. И мы просто выкидываем старую мебель, мы моем пол, протираем пыль, чтобы ее не было, и становится очень даже хорошо. И точно так же наш ум, его нужно освободить от ненужного, от грязи, от этой ненужной старой мебели, и оставить то, что нужно. И это называется контроль ума. И в действительности контроль ума осуществляется с двух сторон. С одной стороны, его нужно как-то успокоить, освободить от этого ненужного. И с другой стороны, его все-таки нужно держать под контролем. Это все равно, что молодой специалист приходит на производство, его прикрепляют к какому-то специалисту. И с одной стороны, у него очень хорошее образование, у него даже красный диплом, может быть. И поэтому, в принципе, и он дисциплинированный, потому что красный диплом обычно получают такие студенты, которые все-таки дисциплинированные, все-таки которые как-то работают. Очень редко бездельники получают красный диплом. Очень-очень редко. Это, скорее всего, не правило, а исключение. Это какой-то одаренный человек, который, знаете, как один раз услышал, ему даже писать не надо, ничего, он запомнил это. И он может выдать это. Это очень редкие личности. И вроде бы он одаренный, он дисциплинированный, он может и хочет работать. У него красный диплом. Но при этом специалист все же его контролирует, правильно? Почему?
Опыта нет,
да. Опыта нет. И то же самое, с одной стороны, мы мантрами очищаем ум, и он как бы освобождается от этих наслонений. Но все равно не на 100%, что-то остается. И поэтому все равно его контролировать надо. И для этого нужен разум. Для этого нужен разум, чтобы он контролировал ум. Даже чтобы одухотворить ум, и чтобы заставить его читать, например, шастры, священные писания, или повторять мантру, для этого нужна какая-то сила, чтобы кто-то его заставлял. Потому что сам он, к сожалению, не хочет. Совершенно не хочет этого делать. И для этого выступает разум. Разум более такая тонкая, более высокая субстанция считается. И разум, так как это более тонкая субстанция, одухотворяется быстрее, чем ум. И разум одухотворяется повторением Хари Кришна Махамантры. Одухотворяется второй. Чем одухотворяется разум? Ну, кто мне подскажет? Чтением книг, да, правильно, чтением книг. Почему чтением книг? Потому что когда мы читаем книги, мы размышляем. Мы не просто так вот бежим и ничего, а мы читаем, и как-то у нас работа идет, внутренняя работа идет. И поэтому это как тренировка. Как спортсмен, он хочет выжать определенный вес, да, ему нужна тренировка. И разум тоже нужно тренировать. Нетренированный разум, он будет слабым. И третий, кто мне подскажет, что третий еще?
Общение.
Да, общение. Третье – это общение. Итак, еще раз вспоминаем, что это первое, что было?
Мантра.
Мантра. Это вот садхана, вот кто сказал садхана, вот мантра к садхане не относится. Мантра. Второе что?
Шастры.
Чтение. Да, чтение книг шастры. И третье?
Общение.
Общение. Правильно. Третье – это общение. Давайте рассмотрим первое – мантры. Итак, какие мантры? Хари Кришна Махамантра. Правильно. Хари Кришна Махамантра. Да, она и ум успокаивает, и одухотворяет. И ум, и разум. Правильно. И еще какие мантры? Да, Панишата Махамантра. Очень могущественная. Некоторые ачарьи говорят, что она более могущественная, чем Хари Кришна даже. И она помогает нам повторять Хари Кришна. Поэтому мы ее повторяем. Давайте вместе повторим. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаудара Махарвинда. Еще какие мантры? А эта мантра что дает? Она дает то же, что Хари Кришна Махамантра. Но только у нее есть одно преимущество. Эта мантра дается век Кали. И исключительно век Кали она работает. И она не принимает оскорблений. Если Хари Кришна Махамантра, все-таки мы совершаем оскорбления. Вот, и качество медитации сразу снижается, или со знаком минус даже может, то Панчататва Махамантра не принимает оскорблений. И поэтому она очень могущественная. Да, мы ее повторяем. Еще какие мантры мы повторяем?
Пранаму.
Пранаму духовному учителю. Зачем нам нужна пранама духовному учителю? Личная мантра духовного учителя. Зачем нам нужна личная мантра духовного учителя?
Связь с
милостью. Связь с парампарой. Или связь с линией, или цепью ученической преемственности. Потому что по этой цепи идет милость, и нам нужно в эту цепь, в эту цепочку войти. И в эту цепочку мы входим, когда связываемся с Гуру. Мы с тем же преданным сегодня беседовали. И что такое связь с Гуру? Связь с Гуру, когда ты 24 часа в сутки, в любой момент тебя разбуди, и ты знаешь, чего хочет Гуру. Это связь с Гуру. Но мало того, что ты знаешь, ты это делаешь. И вот это вот и есть связь с Гуру. И когда ты живешь таким образом, в любой момент ты можешь чувствовать, доволен тобой Гуру или недоволен. Это чувствуется какой-то вот радостью, внутренней радостью в сердце. Если есть эта радость внутри сердца, мы понимаем, что Гуру доволен. Это внутреннее проявление и внешнее проявление. Внешнее проявление – это преданные, которые находятся вокруг нас, они тоже очень радостные и довольны. Это такой знак, что Гуру доволен. И в то же время опять, как Гуру недоволен, это камень на сердце. И преданные, которые находятся вокруг нас, они тоже не испытывают счастья, общаясь с нами. Таким образом можно понять, доволен Гуру или недоволен Гуру. И в то же время опытный преданный, даже когда он видит, что Гуру недоволен, как это ни странно, это для него является причиной энтузиазма. Да. Все является причиной энтузиазма. Даже когда мы споткнулись, это тоже является причиной энтузиазма. Это вдохновляет, даже когда мы спотыкаемся. Но сначала второе смотрим, потом первое. И причина энтузиазма, то, что мы споткнулись, мы сами, может быть, не ответите на этот вопрос. Почему это может быть причиной энтузиазма? Что мы споткнулись в духовной жизни, это даже падение может быть. Да, мы уже знаем. Как правило, причиной падения служит несколько шагов. Служит. Так, например, оскорбление преданных, как правило, они носят несколько этапов. Сначала это какая-то такая незначительная критика. Эта незначительная критика потом приводит к серьезной критике. А потом это приводит к тому, что мы открыто начинаем поносить, грубить, хамить, ругать, проявляя при этом зависть и так далее. И поэтому, когда преданный спотыкается и все это видит, он видит, где был первый шаг, где был второй и третий. И поэтому он вдохновляется тем, что он видит, с чего все началось. А началось все, может быть, с незначительного даже. И поэтому он уже знает, что вот эти вот незначительные вещи, они приводят к очень плачевным и печальным вещам. Это может явиться причиной его вдохновения. Он в следующий раз уже... Это он воспринимает не то, что он потерял, он это воспринимает, что он что-то получил. Он получил опыт. Реальный, живой, духовный опыт он получил. И этот опыт вдохновляет. И этот опыт может помочь не только ему, но он может даже помогать другим, делясь своим вот этим опытом, реализованным опытом. Но это не значит, что мы должны стремиться к падению. Мы говорили о каких-то случайных вещах. И в то же время, что же вдохновляет, когда если он чувствует, что гуру недоволен? Осознание того, что я-то думал, что я служу своему гуру так хорошо, а на самом деле... И я думал, что я такой продвинутый, такой умный, такой замечательный. А оказывается, это не так. И это может нам помочь стать более смиренным. Потому что прогресс в духовной жизни благодаря смирению. Если нет смирения, 100% будет гордость. Если будет гордость – это один из видов невежества. То есть невежество – это то, чего нет на самом деле. Невежество. Нереальные вещи. Или иллюзия. И вот гордость – это иллюзия. И к чему приводит гордость, о чем мы думать начинаем, когда мы гордимся? Да, мы выше других еще. Что мы, да, мы очень так прогрессируем успешно. Более успешно, чем другие. Еще дальше, если дальше пойти, о чем мы можем думать?
Критика. Имеем право
преступать. Да, мы имеем право на большее. Этот мир несправедлив. Я достоин большего. И это общество вокруг меня не дает мне этого большего. Поэтому это общество недостойно меня. Не то, что я недостоин этого общества, это общество недостойно меня. И дальше он думает, гуру мой гуру, он тоже, похоже, не все понимает. А если по большому счету, он меня тоже не понимает. Похоже, он меня тоже не достоин. Похоже, я не отстаю от гуру. А может быть, в некоторых вещах я даже больше его знаю. Да что там гуру? Кришна в Бхагавад-гите говорит, это. Вот противоречие. Итак, гордость приводит к тому, что мы начинаем считать себя Богом. Самая высшая степень сумасшествия. Гордость приводит к сумасшествию. И поэтому для того, чтобы уничтожить гордость, нужно проявлять смирение, нужно воспитывать в своем сердце смирение. Иначе просто на определенном этапе идет стопор, и мы не прогрессируем. И смирение – это не то, что человек такой забитый какой-то, его каждый шпыняет, пинает. Нет. Смирение состоит в том, что что бы ни происходило, преданный видит в этом проявление Бога, вот это есть смирение. Он видит Бога во всем. Он видит, что случайно ничего не происходит. Хорошее, плохое, нейтральное, что бы с ним ни происходило, он понимает, что это происходит по воле Бога, по воле Кришны. Это смирение. Я хотел рассказать одну историю небольшую. Я люблю ее рассказывать, может быть, когда-то я ее рассказывал. Мадхвачарья – это великий святой, ачарья или основатель нашей сампрадаи, линии ученической преемственности. Однажды пришел к нему ученик. И ученик сказал: «Дорогой Гурудев, прими меня, дай мне инициацию». И он посмотрел на него и спросил: «Что я с тобой буду делать?» «Ну как? Мы будем с тобой обсуждать Священное Писание. Мы будем обсуждать с тобой Шримад Бхагаватам». И чувствуете сам, какая подача на равных с гуру, да? «Мы с тобой будем обсуждать вместе». Такая подача на равных. И Гурудев сразу же увидел это. Он сказал, что тебе еще рано читать Шримад Бхагаватам, тем более со мной. Для начала, давай-ка год почитай Хари Кришна Махамантру. Просто только читай Хари Кришна Махамантру, больше ничего не надо делать. Целый год. Начинаешь с восхода солнца и заканчиваешь на закате. Целый год. Не сходя с места. Как учили? И он начал это делать. И он читал каждый день. Вот он начал такого-то дня, и в такой-то день он должен закончить. И вот он, знаете, как дембеля ставят эти крестики. Вот. И он также эти дни зачеркивал. И срок потихоньку сокращался. Он выполнял наставление Бога. И вот остался последний день. Последний день, и он с нетерпением ждал захода солнца. И он уже представлял, как они с гуру будут обсуждать Шримад Бхагаватам. Он ему будет рассказывать о каких-то сокровенных вещах. Этим временем Мадхвачарья наблюдал за своим учеником. И он позвал одного дворника, который подметает улицы, ходит с ведром, в ведро собирает мусор и грязь. Он посмотрел, в этом ведре какой-то мусор был. И он ему сказал: «Набери, пожалуйста, ведро камней». И этот дворник набрал камней ведро, пришел. Он сказал: «А теперь, видишь, сидит мой ученик. Подойди сзади и высыпи на него это ведро камней на голову». И тот подумал, Гурудев приказывает, значит, надо делать. И он... Уже солнце садилось за горизонт. И этот ученик уже предвкушал: сейчас я закончу, и все. Обед выполнен. И он наслаждался такими мыслями, вдруг на его голову посыпались камни, мусор. И он увидел убегающего. Он увидел убегающего дворника. И он побежал за ним: «Негодяй, я тебя убью, ты нарушил. Ты поломал мою мантру». Побежал. Но дворник, по всей видимости, не хотел неприятностей, он бежал быстрее. Вот он, наверное, ноги затекли, он в позе лотоса сидел целый год. Да? Но ноги затекли, наверное, сложно было догнать. Вот. И вдруг он увидел серьезные глаза своего Гурудева. И Гурудев сказал: «Ты целый год повторял мантру с утра до вечера. Но от гордости, зависти и гнева ты так и не избавился. Гнев живет в твоем сердце. Давай-ка, друг, еще год. И следующий год он также от восхода до заката повторял мантру. И опять остался последний день. Солнце также клонилось к горизонту. И точно так же Мадхвачарья сказал тому дворнику: а теперь набери камней, ну, немножко покрупнее, и высыпи ему на голову. И, похоже, этот ученик был уже готов к этому. И он подкрался и высыпал на голову ему целое ведро камней. И этот ученик, он не побежал с ним. И он не стал кричать ему ничего. Он не стал ругаться. Похоже, он сделал выводы, но при этом у него на лице была некоторая гримаса. Он сжал зубы. И к нему подошел Мадхвачарья и сказал: немножко получше. Но я вижу, что внутренний гнев у тебя все же остался. Поэтому, мой дорогой ученик, давай еще годок, почитай. Третий год, не сходя с одного места, он повторял мантру. И он уже ждал не того, что он с Гурудевом будет читать Шримад-Бхагаватам, а он ждал, когда же, наконец, эти камни обрушатся на его тупую голову. И когда, наконец, это произошло, он упал в ноги этому дворнику и сказал: спасибо тебе большое, дорогой дворник, потому что ты мне показал, что такое смирение. И слезы выступили у него на глазах. И тогда Мадхвачарья подошел тоже со слезами на глазах и обнял своего ученика. Это цена смирения. Цена смирения. И поэтому, когда мы повторяем мантру, очень благоприятно читать третью шлоку Шикшарстаки. Многие из вас знают ее, давайте вместе повторим. Тринада писа ничина, Тарора писа кишнуна, Аманина манадина, Киртания в садари. Здесь дается секрет повторения мантры. На самом деле здесь дается секрет повторения любой мантры. Но особенно Хари Кришна Махамантры. И поэтому сам Господь Чайтанья говорит: мой дорогой преданный, пожалуйста, если ты хочешь читать мантру постоянно, чтобы она звучала у тебя в уме, чтобы даже во сне она тебе снилась, это нужно делать в смиренном состоянии ума. Быть смиреннее, чем солома, которая валяется на дороге. Солома, которая валяется на дороге, она никому не нужна. И человек, который идет, он ее либо топчет, либо пинает. И при этом солома не возмущается: эй, ты негодяй, почему ты меня топчешь, почему ты меня пинаешь? Нет, она просто смиренно лежит. Как она вот лежала в Дандавате, так и лежит в Дандавате. Второе, нужно быть терпеливее дерева. Дерево – интересное живое существо на самом деле. И Кришна в 10-й песне Шримад-Бхагаватам сам прославляет деревья. Он говорит: деревья, они такие удивительные, они такие терпеливые. Они могут дать людям плоды. Они могут дать людям цветы. Они могут дать людям целебную кору. Они могут дать людям древесину, чтобы они могли что-то построить. Некоторые деревья даже дают сок. У некоторых деревьев корни целебные. Очень много могут дать деревья. И деревья также дают тень. Если путник идет, он устал, дерево дает ему кров. Вот мы видели в Индии очень интересные деревья. как густая-густая крона. И где-то полтора метра до земли они точно не спускаются как-то там, ни ветки не торчат. А внизу вот как потолочек такой, ровненький-ровненький, удивительные деревья. Мне однажды было, однажды мы были на Враже Мандал Парикраме. Был очень жаркий день. Было около 40 градусов, солнце уже поднялось, было очень жарко. И невозможно было уже идти. И мы решили до захода солнца сделать остановочку и просто отдохнуть, когда стоит жара. И вот в эту вот жару мы вошли вот под такое дерево. И представляете, там была прохлада. Там была реальная прохлада, несмотря на то, что было где-то около 40 градусов. Была жара, там было очень хорошо, очень прохладно. И мы все испытывали очень глубокую благодарность к этому дереву. И дерево обладает еще таким качеством. Оно терпеливое, и оно дает. Оно дает и не возмущается. Даже, смотрите, даже дровосеку, который пришел убить это дерево, который пришел срубить это дерево дает кров. И оно не возмущается. Оно не говорит, что ж ты делаешь? Я даю тебе кров, а ты убиваешь меня. Где же справедливость? И поэтому дерево – это самое терпеливое живое существо. Даже когда сильный ветер, дождь, мороз, жара, дерево не возмущается, оно просто терпит. Когда сильный ураган, иногда оно чуть-чуть стонет. И поэтому говорится, что нужно быть терпеливым, как дерево. Мне говорят, тупой, как дерево. Нет, мы другой пример приводим. Нужно быть терпеливым, как дерево. И с другой стороны, можно эту сумочку просто вынести, пускай она там играет. И с другой стороны, не нужно ожидать почтения к себе. Я однажды заметил такую вещь. Идешь и встречаешься с какими-то преданными. И складываешь руки в поклоне и кланяешься. И есть три категории преданных. Есть те, которые первые кланятся, а есть те, которые вторые кланятся. Только после того, как ты им кланяешься. А есть третья категория, которая вообще не кланяется. Кого-то тебя нет, кого-то ты привидение. И вот не ожидать почтения к себе, это значит равно относиться ко всем трем категориям. И тем, кто кланяется, выражать им почтение, которые первые к тебе кланяются, выражать им почтение. И те, которые только после того, как мы им поклонились, кланяются, тоже выражать почтение. И тем, которые даже не обращают на нас внимания, тоже выражают почтение. Не ожидать от них ничего. Если мы не ожидаем от них ничего, то у нас в сердце не коробит, мы спокойно относимся. Не переживаем, не страдаем, не ругаемся. Не взываем к справедливости. Нет, просто спокойно. Ум в равновесии находится. Если мы достигли такого состояния, то у нас естественным образом появляется желание выражать почтение всем. Если мы не требуем почтения к себе. Один мудрец сказал, ну я понимаю быть смиренным, понимаю быть терпеливым, понимаю, что нужно оказывать почтение другим. Но как это возможно не требовать почтения к себе? Ну, элементарного уважения мы же можем. Это очень сложно на самом деле. Но если мы в таком состоянии, то тогда мантру можно повторять 2-4 часа в сутки. Она может даже сниться, мы можем даже засыпать с мантрой в уме, просыпаться. Та же мелодия, тот же ритм. Как про Джайпадака Махараджа тоже мне понравилось, рассказали слуги недавно. Он говорит, заснул, у него сейчас парализованная правая часть парализована. Ему сложно даже говорить, сложно мантру повторять. И он мантру произносит, в основном в уме повторяет. Ему четки тяжело перебирать, и он держит в руках счетчик с кнопочкой в левой руке, он в правой руке даже ему четки перебирать не может. И вот преданный рассказывает, он видно было, что в уме повторяет мантру, и счетчик чик, 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 чик. И в какой-то момент он заснул и даже начал посапывать, и начал похрапывать. А счетчик продолжает. Чик, чик, чик. Это говорит о том, что он во сне тоже мантру повторяет. И счетчик работает. У меня один раз такой опыт был во Вриндаване. Один раз все у меня такой опыт был. Я повторял очень много кругов. И в какой-то момент заболел. Мне было очень тяжело повторять мантру. На самом деле, этому другая причина, я не буду о ней говорить, но вот в какой-то момент мне захотелось прилечь. Тело ломило, я не мог сидеть. Думал, дай-ка прилягу. И я прилег, начал повторять мантру, и в какой-то момент я перешел на повторение мантры в уме, потому что было тяжело даже губами шевелить. И я подумал, лежу в кровати, с четками как-то не очень хорошо в кровати лежат, возьму счетчик. И начал повторять счетчик. И в какой-то момент эта стадия повторения, вербальная стадия перешла на стадию в уме, и я заснул. И проспал где-то час. И во сне мне снилось, как я повторяю мантру, четко повторяю мантру. Сон, прям как продолжаю повторить мантру. И когда я проснулся, я посмотрел на счетчик, там было 6 кругов. То есть 6 кругов. Иногда такие вот в священных местах, иногда удивительные такие вещи происходят. Итак, небольшой вывод из сказанного. Для того, чтобы контролировать ум, еще раз, необходимо очень внимательно повторять мантру. Погружаться, нырять в этот звук. Как мы ныряем в океане, приезжаем в Джаганнатхапури и ныряем в океан под волну, ныряем и получаем удовлетворение, получаем удовольствие. И точно так же нужно нырять и погружаться в волны святого имени. И второе, это нужно читать книги. Читать книги не просто нужно так вот бежать, а нужно как-то размышлять, понимать, стараться понять, что мы читаем. Хотя бы на своем уровне. Бхагавад-гиту можно читать, я знаю преданного одного, он 100 раз прочитал Бхагавад-гиту. И каждый раз приходит все новые и новые реализации, новое, все более глубокое понимание Бхагавад-гиты. Третье – это общение с преданными. И основа всему – это смирение, терпение, не требовать почтения к себе, чтобы кланялись нам, прославляли нас, хвалили. Глаза за глаза. И то приятно, и это тоже неплохо. И оказывать почтение другим. Кому-то так оказывать почтение, кому-то прямо кланяться, кому-то мысленно выражать почтение. И это секрет того, что в какой-то момент ум превратится из нашего врага, он станет нашим другом. Он будет сам стремиться к духовным вещам. Вы просто зайдете в свою комнату, просто сядете и подумаете, что-то не то. Ну что-то не то. Чего-то не хватает, что-то нужно. И сама рука потянется к аудиоплееру, вы нажмете кнопочку, и будет звучать лекция духовного учителя, и вы скажете, вот что мне нужно. Вот, вот оно, вот что мне нужно. Или просто начнете напевать Хари Кришна Махамантру. Всего, что мне нужно. Это ум становится другом. Он становится как пчела. Пчела с одного цветка в другой. Я наблюдал за пчелами. Они так усердно ищут нектар, так работают, так погружены, что иногда можно к пчеле подойти очень близко и даже коснуться ее крылышка, она не обращает внимания. Она погружена в поиск этого нектара. Вокруг ничего не существует. существует только цветок и нектар. Это такая медитация этой пчелы. И у нас тоже будет такая медитация. Нас будут интересовать только духовные вещи. Материальные они как-то вот как-то где-то вот они окружают. Подразумевается, что они есть. Хари Кришна. Может быть, возникли какие-то вопросы? Гордость возникает для чего? Ну, и что, в чем вопрос? То есть я вопрос понимаю так. Вот мы все-таки повторяем мантру, мы повторяем, у нас есть садхана. Мы как-то стремимся, ну, книги читаем, к общению стремимся, к позитивному, да, к такому хорошему общению. И все равно гордость остается. Да? А уже тот момент, просто если мы взглянем, на несколько лет назад, то мы можем увидеть, что мы не считали себя гордыми и не видели эту гордость. А то, что мы уже видим эту гордость, это большой шаг вперед. И на самом деле она уменьшается. И у смиренного преданного, чем ее меньше гордости, он считает себя более гордым. Это как чистый преданный. Говорится, что вот в Индии обмолачивают рис, то есть его бьют, и вот эта вот шелуха, она отлетает. И потом этот рис складывают в корзины и начинают вот эту шелуху перебирать. И все вот находятся в таком согнутом состоянии, склонены вот над этой корзиной и работают. И один человек, он не работает. Он просто стоит и смотрит, как все работают. И точно так же чистый преданный, он считает, что все чистые преданные, а я не чистый преданный. Точно так же, как этот человек, он смотрит и видит, все работают, я один только не работаю. И чистый преданный, он думает, он искренне так думает, что все продвигаются в духовной жизни, все очень продвинутые, а я один падший. Хотя он сам, может быть, самый-самый продвинутый. И святую личность характеризуют такие качества, что он обладает очень возвышенными качествами, смирением, терпением, состраданием, правдивостью, мудростью и так далее. Он обладает реально этими качествами, но он при этом очень искренне считает, что у него ни одного этого качества нет. Поэтому надо к этому стремиться. Поэтому не так все плохо. Еще какие-то вопросы?
Немножко отвлеченный вопрос. Вы упомянули, что ум переходит из тела в тело.
Да.
Вот. Просто некто Трехлебов, русский ведом, он просто упоминал насчет того, что смерть электричеством видит демоны, потому что электричество, оно уничтожает вот эти вот воспоминания ума. Возможно ли такое? То есть уничтожается тот опыт, который мы хотели за прошлую жизнь.
Это значит, получается, согласно этому утверждению, опыт – это карма. Согласен, что это карма?
Ну, да.
То есть, получается, электричество уничтожает карму. Ну, давайте тогда в розетку засунем пальцы. Пускай наша карма вся сожжется. Так получается. Впечатление – это же карма, правильно? Мы же нарабатываем. Это тонкая карма. Тонкая карма. Я, ну не знаю, я по этому поводу в Священных Писаниях ничего не читал. Только утверждение, что электричество, оно все это уничтожает. Наоборот, электричество, оно даст нам новую самскару. Как только мы увидим оголенные провода, нас трясти будет. Один раз я, будучи маленьким мальчиком, может быть, мне было тогда 7-8 лет. Перед подъездом была такая газовая труба торчала. И она была ободранная такая, некрашенная труба. И над этой газовой трубой был патрон, куда лампочки ворачиваются. И мне стало интересно, что это за дырочка? Я полез по этой трубе и рукой в эту дырочку. И там как раз в этой дырочке было напряжение. И представьте, я вот держусь за стальную трубу, меня шарахнуло так, очень сильно шарахнуло. Меня Кришна, наверное, спас. А так могло бы убить. Просто он уже так прилипает все это дело. Могло бы просто убить. И потом меня как-то что-то оттолкнуло и упало. И потом была такая самскара, когда я подходил в свой подъезд и видел вот эту трубу, меня вот прямо вот внутри как что-то как трясло, я вспоминал вот какое-то вот чувство. Вот эта вот самскара такая остается. Эта самскара, она может даже на следующей жизни остаться, эта самскара. Как только увидишь розетку, ты уже понимаешь, что да, не дай Бог, близко даже не надо. Сестра у меня была, засунула в розетку два гвоздя, и взялась. И у нее два пальца стали черными. Она боялась гвоздей. Просто гвоздей боялась. Так что даже само электричество, оно самскар оставляет, а не то, что уничтожает.
Когда ты видишь себе эмоционал, ты видишь как бы, в себе очень много плохих качеств, ты понимаешь, что объективно как бы хороших нету, и ты ничего не заслуживаешь, приходит как бы, такое настроение, не то что пессимизм, ты понимаешь, что как бы, ну вот такой плохой, реально ничего хорошего ты не можешь заслужить. Возникает как бы страх, что ничего хорошего в жизни ты не можешь, потому что ты не заслуживаешь этого.
Называется ложная скромность.
Нет,
это
не ложно,
реально
становится страшно, что как-то
ничего дальше. Это, знаете, как философия половина курицы. У одного человека была курица. Он ее кормил, она несла яйца. И он подумал, зачем ее кормить? Вот эта часть, передняя часть, поедает все. Невыгодная часть. А задняя часть выгодная, яйца несет. Тогда мы просто ее разрежем, эту курицу. Переднюю часть выкинем, а заднюю оставим. И то же самое здесь. А здесь мы как бы рассматриваем, одну часть вопроса рассматриваем, другую часть вопроса не рассматриваем. И первая часть вопроса, да, правильно все. Все правильно, что вот мы видим, что у нас есть какие-то недостатки, и мы, может быть, недостойны. Мы недостойны делать это, мы недостойны делать это, и мы недостойны это делать это. А почему мы это делаем? Мы же это делаем. Потому что есть вторая часть философии. И вторая часть философии такова. Потому что есть милость. Поэтому я это делаю. Я не достоин этого делать, но благодаря милости, милости Кришны, милости Гуру, я могу это делать. По милости это делаю. И поэтому, несмотря на то, что вот я такой сякой, я очень удачный. Смотрите, другой совсем подход. Совсем другой. То, что разочаровывало, наоборот, вдохновляет. Такой процесс, что даже такого, как я, этот процесс может переделать, и я могу заниматься возвышенным служением.
Но как бы с ним настроением того, что в будущем ничего хорошего быть не может, потому что ты это просто не настроил.
А почему здесь будущее?
Ну, как бы все равно,
представляешь. А здесь нет разницы, настоящее, будущее. Если милость идет, и мы стремимся к этой милости, то в будущем тоже на милость пойдет. Если, конечно, мы наделаем оскорбление, если мы отвергнем эту милость, понятно, в будущем ничего хорошего не будет. Но если мы принимаем эту милость и даем эту милость другим, то все нормально. И в настоящем, и в будущем все нормально. Так, Камчаточка проснулась. Вопросики есть, Камчаточка?
Бхагаватам сказано, что он находится в гуне бхагавати, ага. А разум в гуне страсти. Ага. То есть, пока все есть вопросы, нас приходит основной туман. А разум, наоборот, как бы, является.
От разума, от материального тоже кое-что приходит. Еще более опасная вещь приходит. Если он не одухотворяется, разум, то там еще более опасная вещь. Разум, он планирует, как изощреннее наслаждаться в этом мире. Как, например, устроить свою деятельность так, чтобы было больше денег, меньше затрат. И в результате этого, как я могу наслаждаться более изысканно. Он очень тонко вот это все планирует. Все очень грамотно делает. И поэтому разумные люди в этом мире, их очень-очень сложно им дать духовное знание, потому что у них разум цепляется за вот эти вот материальные вещи. Он находится в страсти. Так как он легче одухотворяется, потому что более тонкая субстанция. Но гуна страсти, она разуму помогает, например, взять и отлупить ум, взять его, как-то что-то сделать с ним. То есть разум – это действие. Он может действовать более, так, более четко, более грамотно. И поэтому разум, по сути дела, он более силен, чем ум. Потому что он может все это грамотно очень делать. Очень разумно может делать. Он, например, услышал, что ум нужно поколотить. Он, ум надо поколотить, его победить. Так, может, мне сложно, но вот ачарьи говорят, что надо его башмаком поколотить. Это работает. И он уже берет на вооружение, уже колотит его. Разум. Это вот страсть там, в этом действии, что он побеждает, борется с ним. В этом страсть побеждает. Ум. Гуна благости изначально, да, ум в гуне благости. И гуна благости подразумевает то, что это склонность к медитации. Это изначальная склонность ума к медитации.
Природа.
Природа ума, да. Свобода. Свобода – это медитация. И поэтому... Поэтому вы заметили, что если какая-то вещь вам понравилась, например, вы мечтаете, например, чтобы у вас был такой золотой Rolex за 10 или 15 тысяч долларов Rolex, да? И вам дают этот Rolex. И заметьте, как ум ваш здесь. Вы начинаете его смотреть, начинаете пробовать, смотреть, обращать внимание на всякие детали, начинаете обращать внимание. Какие там циферки, сколько там камней, вот, заряжается он вот, от движения или не заряжается. Все тонкие. Браслет посмотрите, как он защелкивается. Смотрите, как он погружается, да? Сразу погружается. Эти вещи, которые нас интересуют. И поэтому люди, которые живут в материальной жизни, их эти вещи очень интересуют. Они погружаются. Например, вы, например, хотите купить машину. Например, хотите купить BMW, как он там, X5 или какой, да, к примеру, да? Вы идете в интернет, и вы будете часами в эти вот X5 смотреть. А вот эта модель какая, вот эта. А вот это столько стоит. И это прям погружение целое. Я сам себя на этом ловил. Погружение ума. Это говорит о том, что ум еще не совсем очищен. Но ум, который одухотворен, который становится нашим другом, он точно так же погружается в духовные вещи, погружается. Точно так же погружается. Можете, например, взять книгу Кришны и прочитать там какой-то абзац, где Кришна описывается, и прям погрузиться в это и думать, размышлять об этом. У вас даже какое-то видение может открыться интересное. Чего вроде бы, как бы вы можете даже как бы между строк проникать. Вот это вот свойство ума. И поэтому мы сначала контролируем ум, потом и выводим с помощью контроля его уровень гуны благости. Это уровень ништхи или уровень твердой веры. По сути дела, это 50% пути нашей духовной жизни. Вот. И вот с этого момента он уже начинает погружаться, и потом реальный вкус приходит, очень сильный вкус. Вы можете на такие темы часами говорить, не останавливаясь, забывать о времени, забывать о еде, о питье, забывать, обо всем на свете забывать, обо всех делах. Говорить, потом, уже без 10-3. Еще есть вопросы? Давайте на этом остановимся. Потому что... уже время. Так, как там у нас тортик поживает? Тортик уже пропитался, похоже, да? Вот сейчас мы предложим торт. Его нужно украсить красиво, чтобы свечки были. Должен очень красивый быть, привлекательный, чтобы он Господу очень понравился. Не только нам понравился, чтобы Господу понравился. Можно попеть, танцевать. И тоже мысленно предложить Господу этот торт с любовью. Потому что на самом деле в чем секрет предложения? Когда мы предлагаем с любовью, то Господь откликается такой же любовью. И вот эта вот энергия бхакти, она пропитывает этот просад. Он становится такой очень удивительным. И поэтому очень важно его качественно предложить. Дорогие преданные, я хотел объявление небольшое сделать. В субботу, день явления Господа Баларама. Шри Баларам Дауджи Махараджа Ки. Вот он стоит беленький, стоит. Предложим им варуни. Варуни — это хмельной напиток, который любит Баларама. Но он такой, знаете, он такой без градуса, в принципе, но говорят, что все-таки какой-то градус там, наверное, все-таки есть. Это берется несколько частей йогурта и несколько частей меда, и за день до этого это смешивается. Нужно мешать. Я вам секреты приготовления варуни. Можно делать 1:3. Одна часть меда, 3 части йогурта или половина на половину. А есть еще такой рецепт. 9 частей меда и 1 часть йогурта. Я один раз попробовал так сделать. И вы знаете, это пить невозможно. Это выпьешь. 25 граммов можно выпить только и все. Ну, какой аккуратненький тортик у нас сегодня. На сколько килограммов? А, еще будет, да?
Да, еще
второй. Там 50 килограммов, наверное, должно быть всего. И потом мы с вами почтим этот. И его делают за день. Его за день делают. Его нужно очень хорошо, тщательно размешать. Очень долго он мешается. Мешается, чтобы йогурт в меде прям разошелся весь, чтобы эти вот крупиц йогурта не осталось. И когда оно разойдется, его оставляешь, и потом за день такой небольшой градус появляется. Но этот градус, он авторитетный. Вот, и потом мы это попьем с вами, варуни настоящие. Попьем чаринамриту. Там будет торт. И будет также у нас торт на аукцион. Особый торт, на котором будет стоять прямо своими стопами Кришна и Баларам. Это особый торт. И мы небольшой аукцион сделаем. Вот. И тот, кто выиграет аукцион, он может его себе взять, а может и раздать. Это его право. Будет аукцион. Потом у нас какой-то конкурс будет. Я не знаю, какой конкурс, но конкурс какой-то будет. Потом будет пир. С тортом, с варуни, с чаринамритой. И мы потом, как Баларама, когда он приезжал во Вриндаван, он опьянел, мы с вами будем тоже духовно пьяные. И потом все пьяные, мы пойдем с вами на вечернюю службу на Гаура-Арати. И будем танцевать пьяные танцы. На самом деле, духовное опьянение, оно есть. Духовное опьянение. Когда правильно принимать прасад, правильно принимать чаринамри, там что-то есть. Когда нового человека мы напоили чаринамри, он говорит, ну как, транс есть? Он говорит, 100%. Хорошо, спасибо большое. Итак, мы вас ждем в час, в субботу, на празднование явления Баларамы. Шри Баларам Дауджи Махараджа Ки.